В эфире радиоканал «Раменское радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-02-610, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 24 мая 2018 года. Возрастные рекомендации 16+.
Узнаешь про новости в стране. Ты на крутой волне.
Здравствуйте, в эфире «Молодежный час», в студии Елена Гриковенко,
Малышева Дарья.
И в гостях у нас Дмитрий Вячеславович Герасименко, генеральный директор «Эколайн Воскресенск». Это региональный оператор по обращению с отходами. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Раздельный сбор отходов – это один из способов снизить экологическую нагрузку на окружающую среду. Содержимое наших мусорных ведер состоит в основном из четырех частей – органических отходов, остатков пищи, пластика, стекла и бумаги. Эти материалы пригодны для вторичной переработки. ООО «Эколайн Воскресенск» является региональным оператором по вывозу твердых коммунальных отходов на территории Московской области. В зоне деятельности 10 муниципальных образований. Численность обслуживаемого населения составляет свыше 1,1 миллионов человек. Общий объем вывозимых отходов достигает 500 тысяч тонн в год. До 1 января все собственники ТКО обязаны заключить договор согласно федеральному закону номер 89. Правильно?
Совершенно верно.
И с 1 января также будет, получается, действовать цепочка жители, региональный оператор, переработка.
Ну, в общих чертах, да.
Вот поясните, пожалуйста, кто такой региональный оператор в этой цепочке, чем вы занимаетесь?
Региональный оператор – это структура, которая будет совмещать в себе несколько функций. Это административная, надзорная, коммерческая функция. Вот. И основной принцип работы регионального оператора – это организация всей цепочки жизненного цикла отходов, контроль за то, чтобы все субъекты данной цепочки выполняли свои функции правильно, чтобы мусор собирался и вывозился с должным качеством и своевременно, чтобы вывозился на те объекты, которые предусмотрены территориальной схемой, не ехал куда-то там в лесополосы, во враги, соответственно, чтобы предприятия, которые вовлечены в данную цепочку, занимались переработкой, и чтобы предприятия, на которых все это происходило, тоже работали очень правильно.
Вот эти отходы для вторичной переработки, они должны быть чистыми, правильно я понимаю?
Ну, конечно, в идеале да, но практика показывает, что совсем добиться чистоты, чем чище отходы, тем, соответственно, дешевле их переработка. Соответственно, есть технологии, которые позволяют перерабатывать отходы и грязные отходы, просто это немножко дороже.
Будет ли забирать региональный оператор грязный мусор?
Безусловно, конечно. Обязанность регионального оператора – организовать весь процесс, не разделяя на чистый, грязный.
То есть уже там каким-то споласкиванием будут заниматься непосредственно на переработке?
Да.
Занимаетесь ли вы ликвидацией свалок? Вот как раз там в лесополосе где-то, да. Или незаконное, да, место, где скапливается мусор?
Да, по закону деятельность, в том числе и по ликвидации несанкционированных свалок, будет лежать на региональном операторе.
Я напоминаю, что у нас прямой эфир, и можно позвонить по номеру 8-496-46-393-27, задать свои вопросы по поводу раздельного сбора мусора. Это телефон редакции, повторю, 8-496-46-393-27, а также наш номер Viber и Telegram 8-925-591-07-86. Задавайте свои вопросы.
Скажите, а чем вообще мусор, раздельный сбор мусора более полезен, чем простое скапливание где-то, не разделяя его?
Ну, в чем смысл, скорее, да, раздельного сбора?
Ну, раздельный сбор мусора позволяет вовлечь в экологические программы непосредственно само население. Вот это первая функция. Вот, люди могут понимать, участвовать в этих процессах, видеть, что их труды, ну, проходят не зря. Вот. А вторая функция, конечно, мусор, собранный раздельно, он, ну и в том числе вторичный материальный ресурс, который получается в результате раздельного сбора, они более чистые. Вот они не пачкаются в результате совместной транспортировки с грязными органическими отходами. Вот. Их переработка значительно дешевле. Вот.
Ну и, например, те же пакеты, которые уже смешаны, да, с остатками пищи, их уже, наверное, не то что сложнее, некоторые невозможно даже переработать уже.
Ну да, да. И существует много технологий, которые позволяют переработать в том числе и эти пакеты. Просто есть себестоимость процесса, и в определенный момент, чем грязнее отходы, тем экономическая целесообразность переработки этого отхода практически сводится к нулю. И тогда уже выходят государственные программы, государственная политика, тенденции, которые закладываются нормативно-правовыми актами.
Дмитрий Вячеславович, ну для вас это больше бизнес или вот какой-то экологический патриотизм, скажем так?
Ну, наверное, если я скажу, что экологический патриотизм, наверное, это будет покривлю душой. Естественно, там мы являемся коммерческой организацией. Вот, но лично для меня это в том числе и, ну, идея вот, быть участником процесса. Мы находимся сейчас в стадии реформы мусорной отрасли. Вот, и сейчас сложились к этому необходимые факторы. Законодательство, созрели люди, уже готовы, видно, что они стремятся к тому, чтобы участвовать в процессе. Очень важно ощущать себя частью этого процесса.
А конкуренция вообще сильная на рынке региональных операторов? Или вас не так много?
Региональные операторы между собой конкурируют не территориально. Угу. Может быть, они, ну, конкурируют на уровне показателей. То есть, ну, кто-то, может быть, немножко лучше работает, кто-то хуже работает. Вот на этом.
То есть каждый оператор за своим районом закреплен,
да,
получается?
Да, у каждого регионального оператора есть закрепленная за ним государственным контрактом территория. Допустим, по нашему предприятию эта территория начиная от городского округа Люберцы, Жуковский, Раменский район, Броницы, Воскресенский район, Егорьевский район, Шатура, Рошаль.
А где впервые установили площадки, да, где уже действует система, каковы результаты?
Площадки для раздельного сбора?
Да, для раздельного сбора.
На территории нашего кластера?
Да.
Вот, ну, должен сказать, что муниципальное образование Воскресенского кластера, так называемого, ну, достаточно многие продвинулись хорошо в этом направлении. Я знаю, что есть работа в Люберцах, ведется работа в Жуковском, вот в Раменском, благодаря администрации там эти процессы выводятся на качественный новый уровень. Шатуры активно участвуют, Рошаль.
Вот сегодня была установлена на Северном шоссе очередная площадка для раздельного сбора, да? Угу. А какие материалы, какие отходы жители смогут туда складывать, и сколько еще площадок появится в Раменском? И, ну, когда?
Ну, до буквально в течение нескольких дней будет установлено еще 10 площадок. А так в рамках государственной политики и системы обращения с отходами, установлены правительством Московской области, заложены амбициозные планы, по которым на территории каждой контейнерной площадки будут находиться контейнеры для раздельного сбора.
Оптимистично, действительно. А кто может с вами заключить договор? Только управляющая компания или частное лицо, то есть конкретный житель многоквартирного дома тоже может это сделать?
Договора с региональным оператором заключают юридические лица, управляющие компании, жители многоквартирных домов, в зависимости от того, если они выбрали непосредственное управление, либо там приняли на совместном коллегиальном органе решение о прямых договорах. Вот, также жители индивидуальных жилищных домов, товарищество, собственники.
А дачники могут? Председатель, да, садоводческого товарищества?
Садоводческие товарищества, дачные товарищества.
Скажите, а вот многие не разделяют мусор, потому что думают, что это, в принципе, бесполезно, он сваливается вместе и отвозится на все те же свалки. А на самом деле, куда везется разделенный мусор?
А разделенный мусор везется на предприятия, которые перерабатывают этот мусор. Ну, давайте, может быть, попробуем применять другие формулировки, потому что фактически мы считаем, что мусор, который уже прошел разделение, то есть уже это не является мусором, уже является вторичными материальными ресурсами, которые подлежат переработке. Вот. Для этого, в принципе, и создавался Институт региональных операторов, потому что принцип комплексного подхода к системе обращения с отходами, не хаотичного, когда там на территории существует куча разных субъектов, они работают там зачастую в черную, там все мы являлись свидетелями, как мусор там оседал где-то там под мостами, там во врагах. Вот. И сейчас система будет меняться.
Ну вот у меня здесь есть брошюрка по раздельному сбору как раз, и написано: «Вопреки распространенному мнению, в России много перерабатывающих заводов, причем многие из них недозагружены по мощностям. На конференции, значит, в Москве мы выяснили, что на 60% на данный момент загружены заводы по переработке. Примеры предприятий, куда направляется вторичное сырье. ПЭТ-бутылки, завод в Солнечногорске. Пластик с номером 2-4, экотехнологии в Твери, пластик 5, в Люберцах переработка, металлолом. Также в Люберцах есть завод по переработке, макулатура в Москве. Это из Москвы пишут, куда везут. Оргтехника в Лобне, стекло и многие другие отходы также перерабатываются у нас в Подмосковье». Вот. И хочется отметить, что переработав 670 банок, я так понимаю, алюминиевых там из-под напитков, да, можно изготовить велосипед.
Велосипед.
А вот эти номера, да, пластика, что они обозначают? Куда это, как бы, ну, почему пластик бывает разных, да, под разными номерами?
Да. Ну, на самом деле очень много видов пластика. Это есть, основные известные людям, это так называемые ПЭТ-бутылки, это полиэтилен терефталат.
Это из вот из-под питьевой воды, из-под напитков.
Да, минеральная вода, да. Это, вот. Есть ПНД, там пластик низкого давления, ПВД, пластик высокого давления, HDPE, это, ну,
это же упаковка какая-то идет или что?
Ну, это тоже не пластик низкого давления, но если это уже такие подразделы, это, ну, допустим, большей частью это там всякие там бутылочки из-под шампуней. Там.
А вот их можно кидать в эти сеточки, для которые будут установлены?
Да, да, все. Для пластика все, очень мало пластиков, которые...
А из-под бензина вот эти канистры?
Из-под масла,
да.
Да, они тоже перерабатываются.
Тоже так же можно в эту сеточку кидать.
Да.
А вот сейчас акция проходит, она уже, я так понимаю, международной стала, «Добрые крышечки». И там крышки пластиковые собирают отдельно от бутылок. Они тоже под разной маркировкой проходят? Или почему только крышечки и вот это ободочек этот, который вокруг горлышка?
Да. Ну, одна из таких основных сложных проблем при переработке PET-бутылки – это отделение вот этих ободков и крышечек от самой бутылки, потому что это пластики разного состава, вот, и технологически отделенная крышечка позволяет уменьшить себестоимость процесса переработки PET-бутылки. Вот, и такие предприятия, соответственно, за единицу времени могут больше переработать вторичного сырья и вовлечь его во вторичный оборот.
А вообще, как бы, есть какие-то уже современные технологии по сортировке, да? Ну, что не люди занимаются, а уже роботы какие-то или машины, там, не знаю, как это
да,
правильно
назвать. Да, есть сейчас наука и техника продвинулась достаточно широко, далеко в этом направлении. Вот, это есть и начиная там от систем механической сепарации, это всякие там просеиватели, баллистические сепараторы, которые позволяют за счет вибрации отделить трехмерную, двухмерную фракцию. Оптические сепараторы – это системы, сканеры, распознаватели. поступающего по конвейеру там мусора и отходов. То есть они стоят так называемые сканеры, которые видят, что под ними проезжают, определяют состав того и дают команду соответствующим пневматическим дюзам для отстреливания только нужных для них фракций. Вот. Есть воздушные, очень много видов воздушной сепарации, механической сепарации, вплоть до того, что вот, как многие там, в каких-то старых фантастических фильмах видели, как роботы руками так вот разбирают. Вот. Очень много технологий. Вот. Они так уже там широко внедряются в нашу жизнь, уже даже на территории Московской области появляются такие предприятия. В ближайшее время, я думаю, мы все с вами можем посетить такие предприятия.
Вот в Софино пока на линии сортировки используется ручной труд, и очень интересно было наблюдать, что там стекло сортируется по цветам. Такие огромные три контейнера, белое отдельно, зеленое отдельно, коричневое отдельно. То есть не только фракции сортируются, но и вот как в пластике, да, несколько видов по номерам, так и стекло тоже еще подразделяется на...
Да, ну, это рынок формирует потребности и предложения. Конкретно, если, допустим, вот во многих регионах нашей страны стекло практически не товарная фракция. Ну, в частности, в Сибири там нет заводов, которые занимаются переработкой стекла, и большая проблема. Само по себе вторичное стекло стоит недорого, и его транспортировать на большие расстояния на заводы, которые занимаются его переработкой, уже фактически снижают целесообразность его отбора к нулю. Вот, допустим, Москва, около московские регионы, юг России, где есть достаточно крупные предприятия по переработке стекла, там формируют рынок. Вот, и чем ближе такие заводы, тем выше становится маржинальность этой переработки, соответственно, появляется уже необходимость не только выбирать вторсырье, но и разделять его по цветам.
А построить там завод невыгодно получается? Ну, то есть, может быть, нам это уже бизнес-план готовить?
Есть такие бизнес-планы, я сам видел, рассматривал. Данные заводы достаточно дорогостоящие для того, чтобы они могли...
Именно по переработке стекла?
Не только по переработке
стекла. Или вообще
стекла,
любой... завод по переработке – это дорогостоящее?
Да, да, да. И основная проблема строительства этих заводов – это гарантия загрузки данных заводов сырьем для переработки. Вот. И поскольку до недавнего времени отрасль обращения с отходами была, ну, существовала, как я уже говорил, хаотично, было много субъектов, и сформировать эти потоки необходимого сырья было очень сложно. Сейчас государством вводятся институты региональных операторов, которые позволят централизовать эти потоки, создать нишу для строительства таких заводов. Я думаю, в течение нескольких лет буквально уже такие ниши появятся бизнес-планы, которые были не только на бумаге, но уже готовы к реализации.
Вот еще интересная тоже справочная информация, что же производят из этого вторичного сырья, да, во что превращаются наши бутылочки, бумажки и так далее. Макулатуру используют для изготовления упаковочной бумаги, картона, туалетной бумаги, в производстве кровельных и теплоизоляционных материалов. Из-под бутылок в России изготавливают синтепон, различные бытовые предметы, новую бутылку, а также полуфабрикаты для экспорта в другие страны. Из смеси пластиковой пленки и песка производят пескополимерную плитку, бордюры, черепицу. Стекло используют для отливки новых изделий, добавляют в определенных пропорциях к первичному сырью. Пищевые отходы после компостирования становятся ценным натуральным удобрением, а также могут использоваться на биогазовых установках для получения тепла и электроэнергии. А из 25 бутылок пластиковых можно изготовить флисовую кофту. Тоже интересно, да, то, что, казалось бы...
Также футболки тоже как-то изготавливают, там из 10, кажется, и коврики для
пола. А некоторые магазины сейчас ткани тоже, вот всякие старое постельное белье, да, тоже вот крупные предприятия на переработку забирают.
Да, здесь и текстиль уже начали перерабатывать, да. Здесь, наверное, играют свою роль рычаги, которые начали появляться в этом рынке, заложенные государством. Ну, в частности, около 4 лет назад был сделан такой достаточно серьезный шаг. 29 декабря 2014 года президент подписал федеральный закон номером 458, который ввел новые правила игры на этом рынке. То есть, соответственно, начала появляться и вводиться в практику так называемая расширенная ответственность производителей и импортеров за утилизацию тары и упаковки. Вот. И сейчас предприятия, которые занимаются производством, либо импортируют какие-либо товары или упаковку, которые потом подлежат утилизации, они, соответственно, обязаны либо уплачивать соответствующие экологические сборы, либо вкладывать деньги в переработку.
То есть, допустим, если на каких-то производствах остается картон или пластик, да, они также заключают договор?
Да, да, все верно.
С региональным оператором тоже?
Да.
Или...
Да. Да, если раньше, ну, им проще всего было там не заморачиваться, там, а вывалить все это дело на свалку, там, и горя на все синим пламенем, вот, то сейчас у них уже возникает, ну, скажем, мотивация поиска предприятий, которые занимаются переработкой. И региональный оператор – это такие структуры, которые в рамках одного окна могут позволять это делать достаточно удобно.
То есть... Оказывается, все не с многоквартирных домов-то началось вот это разделение, да, гораздо масштабнее именно с производств, где также много отходов получается. Вот просто интересно, потому что у нас же мусорные бачки и на остановках есть, и на детских площадках, и в школах, да, ну, не только там, отдельно, опять же, частный сектор, но это вот все-таки, да, там частный сектор и многоквартирные дома, это вот там, где живут. Но есть же еще отходы, которые производят предприятия там общественного питания. Вот, интересно, куда пойдут все эти отходы.
Ну, также пойдут, какие-то отходы пойдут по стандартной схеме, какие-то отходы за счет сформировавшихся рычагов, наверное, будут направлены уже непосредственно на переработку.
Ну, возможно, какие-то общие, да, централизованные площадки у нас также, да, появятся.
Да.
Но сейчас у нас пауза, мы послушаем интересные факты про раздельный сбор.
Интересные факты.
В студии Тушин Богдан.
И Белецкая Юлия. Невероятно, но Швеция – та страна, которая благодаря мусору обеспечивает стабильный доход в государственную казну. Практически весь мусор в стране подлежит переработке. Львиная доля отходов сжигается с целью получения энергии. И только 4% всего мусора не приносит пользы, а просто зарывается в землю. Кроме утилизации собственного мусора, шведы помогают в этом вопросе своим ближайшим соседям. Правда, при этом не забывают о собственной выгоде. В Швецию для переработки ввозится около 80 тысяч тонн отходов ежегодно. Львиная доля этого мусора из Норвегии. Токсичный пепел после сгорания мусора отправляется назад в Норвегию, который та захоранивает на собственной территории. Кроме того, все расходы по доставке мусора ложатся на плечи экспортера. За это шведам достается энергия, которая вырабатывается в процессе утилизации мусора.
Окурки являются самым распространенным видом мусора на планете. Каждый год в мире выбрасывается примерно 4,5 миллиарда штук сигаретных бычков. Второе место в мусорном рейтинге у органических отходов, большая часть которых составляют остатки пищи. Чуть ниже в списке находится бумажная продукция. Это четвертая часть всего мусора, что ежедневно выбрасывает человечество. Затем следует стекло и пластик. А вот с металлическими предметами люди расстаются с наименьшей охотой. На этот вид отходов приходится лишь 4% от общего количества. Весьма познавательные факты о мусоре, но даже страшно подумать, через что пришлось пройти тому, кто заботился подробной статистикой.
В мире есть целый мусорный континент, и находится он в Тихом океане. Пластиковые отходы из Азии и Америки, гонимые течением, собирают в огромное мусорное пятно в северной части океана. Открытие этого континента, как вводится, принадлежит мореплавателю. Ним оказался капитан Чарльз Мур из Калифорнии. Принимая участие в регате, моряк и океанолог обратил внимание на огромное скопление мусора в океанических водах, о чем и поспешил сообщить общественности. По оценке экологов, сегодня в этом месте сосредоточено около 100 миллионов тонн пластика. Беда в том, что этот материал совершенно не разлагается. Даже под воздействием агрессивного солнечного света пластик лишь распадается на хлопья, оставаясь на месте. Эту взвесь рыбы принимают за планктон и активно ее поедают, а после гибнут. Примечательно, что большая часть мусора попадает в это место с материковой части, и лишь 20% отходов составляют пластиковые бутылки, выброшенные за борт. На сегодняшний день ученые бьются над решением этой проблемы, придумывая все новые и новые способы очистки океана.
Удивительно, но интересные факты о мусоре можно отыскать даже в космосе. За время освоения этого нового для человечества пространства на орбитальной станции скопилось прилично отходов. Именно в 2002 году вдохновило космонавтов на большую уборку, в результате чего на МКС было собрано без малого 2 тонны мусора. Кое-что было отправлено на Землю, но большая часть отходов была погружена на специальный космический мусоровоз. Эта беспилотная ракета, заполненная мусором, была сожжена в атмосфере. Однако проблема мусора в космосе не нова. Еще в 1969 году на сенсационных фотографиях с Луны отчетливо виднеется белый объемный пакет. Это не что иное, как бытовые отходы, которые астронавты попросту выбросили из корабля. Мешок видно на нескольких кадрах, и именно он долгое время был загадкой для обывателей, интересующихся космосом.
Жители Соединенных Штатов составляют всего 4% от общего числа людей, населяющих планету. Но несмотря на это, США является мировым лидером по производству отходов. Согласно статистике, каждый американец ежегодно отправляет на свалку 5 тонн мусора. Не исключение и самые юные жители страны. Так, за год в мусорном баке оказывается 18 миллионов подгузников. Немалый мусорный вклад в общую картину привносят и любители газировки и пива. Если соединить алюминиевые банки из-под этих напитков, которые за год выбросили американцы, можно построить 10 башен, каждая высотой до Луны. К счастью, подобное строительство жителей США не интересует. Весь алюминий подвергается переработке. А как иначе, если на разложение одной алюминиевой банки в природе потребуется целых 80 лет? Подобные факты о мусоре наталкивают на тревожные мысли. Но, похоже, мусорная катастрофа Америке не грозит. Как утверждают социологи, средний американец скорее отнесет мусор на переработку, чем пойдет на выборы. Что ж, следует признать, в стране с победившей демократией явка на выборы редко превышает 60%.
Когда в Санкт-Петербурге завершили строительство Зимнего дворца, вся площадь перед ним была буквально усеяна строительным мусором. На ее расчистку рабочим понадобилась бы не одна неделя. Все бы ничего, но императору Петру III не терпелось справить новоселье. Решение проблемы нашел сам монарх. Он приказал объявить простому люду о том, что любой человек может взять с Дворцовой площади все то, что посчитает нужным, причем совершенно бесплатно. Стоит ли говорить, что Дворцовая площадь была очищена за считанные часы? Сложно сказать, достоверный этот факт или просто исторический анекдот, но в любом случае идея весьма остроумная.
Один из районов Каира, официальное название которого Маншият Насир, больше известен как город мусорщиков. Здесь живут и работают потомственные мусорщики. Они передают свое ремесло потомкам, ведь по местным меркам это занятие неплохо оплачивается. За небольшую плату работники собирают мусор у домовладельцев всего города. Затем транспортируют его Маншият Насир, где сортируют и утилизуют. Это не престижная, но прибыльная работа, удел коптов египетских крестьян. Для мусульман подобное занятие неприемлемо, ведь пищевые отходы идут на корм для свиней. Как известно, в мусульманском мире эти животные под запретом. Запах от подсобных хозяйств смешивается с ароматами свалки, которые напоминают этот квартал. Но, кажется, 40 тысяч местных жителей это ничуть не смущает. Расстраиваться район начал в 1969 году. До этого пункты по сбору мусора были рассредоточены по всему городу. Но местные власти настояли на локальном проживании всех каирских сборщиков мусора. Теперь типичная постройка города мусорщиков представляет собой многоэтажное здание, на первом этаже которого находится сортировочная. Здесь все члены семьи разбирают привезенный мусор и пакуют его в огромные тюки. А начиная со второго этажа в доме размещаются жилые комнаты. Крыша домов предназначена для хранения тюков, плюс там оборудованы места для сжигания мусора, которые невозможно переработать. Архаичный способ борьбы с мусором никак не регулируется со стороны государства, но позволяет содержать огромный Каир в относительной чистоте.
Москва и Московская область ежегодно производят более 10 миллионов тонн мусора, что составляет четверть от всех отходов в стране, и только 5% мусора идет на переработку. Напоминаю, что в гостях у нас Дмитрий Вячеславович Герасименко, генеральный директор «Эколайн Воскресенск», регионального оператора по обращению с отходами. А нам можно позвонить в студию и задать свои вопросы по номеру 8-496-46-393-27. А также задать свои вопросы по Telegram или Viber по номеру 8-925-591-07-86. Потому что скоро все мы придем к этому раздельному самому сбору мусора.
А есть ли такие отходы, которые невозможно переработать?
Ну, сказать, что совсем невозможно, наверное, нет. Вот так или иначе, ну, практически любой вид отхода можно переработать. Вот здесь вопрос упирается в себестоимость процесса и его целесообразность. Потому что есть ряд, ну, процессов, которые точно так же протекают в природе. И, в принципе, переработка отходов и стабилизация там, каких-то его отдельных частей. То есть они, эти процессы так в той или иной степени присутствуют в нашей природе.
Тетрапак, насколько я знаю, да, тяжело переработать. Да, в Испании, да, по-моему, чуть ли не единственный завод находится.
Есть, я знаю, есть и у нас, в том числе, кстати.
У нас?
Да, есть даже в том числе в районе Воскресенска. Я был, ребята достаточно такие энтузиасты процессов, то есть они пытались, даже разрабатывали свое российское оборудование для этого. Вот. Но технический процесс разделения тетрапака на составляющую бумагу, полимерную, покрытие, фольгу, он очень сложный.
Поэтому... Это очень радостно слышать, что стараются. Вот эти как раз многокомпонентные, да, самые сложные для переработки, получается, из-под чипсов, когда баночка, внутри металл, там крышка пластика, сверху бумажка.
Вот есть какие-то виды грязных отходов, допустим, там какие-нибудь там слишком... грязная же, испорченная ветошь. Вот в настоящий момент существует мало таких коммерчески самостоятельных производств, которые бы позволяли там ее перерабатывать на территории нашей страны. Вот. Но тем не менее, каждый день, ну, каждый месяц, там, каждый год появляется информация о новых технологиях, о новых предприятиях. Это очень радостно слышать.
И радует, что у нас и активисты появляются, да, и акции общественные, например, там каждую первую, каждую третью субботу акции «Раздельный сбор», где собирают как раз-таки различные фракции.
Ну да, есть тенденция к тому, что социально-экологическая ответственность населения растет, это очень радует.
А что чаще всего накапливается в баках, да, жителей? Есть какой-то рейтинг отходов?
В части смешанных отходов?
Ну, вот вообще, там, пищевые отходы, пластик, стекло.
А, ну,
что называем... мы чаще всего выкидываем?
Ну, морфология мусора, она очень изменчивая. То есть, от, в зависимости от региона, от времени, места и, соответственно, категории образователя мусора, которые привязаны к конкретному месту. Если мы говорим про... там индивидуальный жилищный сектор, то там чаще всего там отдельная упаковка какая-то, потом очень много органической составляющей, это всякие там порубочные, листва, может быть, если там в хозяйстве есть какая-то скотина, то может быть даже навоз попадается. Вот, если это на квартирные жилые дома, то это в основном упаковка. Упаковка, предметы быта, электроника какая-то люди выбрасывают. Для предприятий, коммерческих организаций достаточно высокий процент картона, ну и в зависимости от специфики там других видов отходов.
А от сезона зависит? Вот, например, летом, наверное, в основном прохладительные напитки.
Да, да, чаще... летом растет процент PET-бутылки, стеклянной тары. Соответственно, ближе к осени количество органики растет из-за того, что там люди употребляют больше фруктов и овощей.
Интересно. А что касается опасных отходов, да, под ними понимаются лампочки ртутные, термометры, батарейки. Вы занимаетесь их перевозом, переработкой?
в рамках деятельности регионального оператора данная функция, она носит, ну, сугубо коммерческий характер, то есть это не является прямым видом деятельности регионального оператора. Но, тем не менее, в рамках нашей компании у нас есть ряд проектов, в том числе по сбору, утилизации отработанных батареек. Вот, мы, естественно, не будем оставлять в стороне там, отрасль обращения там, с лампочками. Вот, в эти процессы сейчас происходит сбор информации о количестве источников образования. Вот, естественно, мы будем...
Или пока что это больше все-таки ложится на плечи управляющих компаний?
Ну, управляющие компании, они в соответствии с законодательством обязаны организовать сбор, там, скажем, прием там, от населения. А что делать дальше с этими отходами, это уже не компетенция управляющих компаний.
То есть это уже должен региональный оператор или кто этим, ну, должен заниматься?
Региональный оператор – это предприятие, которое отвечает за твердые коммунальные отходы. Но, тем не менее, мы понимаем, что твердые коммунальные отходы – это, можно сказать, хребет всей системы обращения с отходами. И там, где присутствуют твердые коммунальные отходы, там гораздо проще организовать централизованно и там вывести, переработать прочие виды отходов.
Потому что когда вот сегодня проходила установка контейнеров, да, для раздельного сбора, потом к нам подходила жительница и как раз-таки говорила, что у них контейнер для сбора вредных отходов установлен в многоквартирном доме. То есть им повезло, как бы, потому что, ну, обязаны, не обязаны по закону, но все мы прекрасно знаем, что не везде установлены эти баки, да, для вредных отходов батареек, лампочек и так далее. Вот, но все-таки вопрос остается открытым, куда это все движется дальше.
Ну, до недавнего времени там сбор тех же самых лампочек, там батареек и других видов опасных отходов от населения был достаточно больным вопросом. Объясню почему. Ну, во-первых, переработка таких видов отходов – это достаточно дорогостоящее производство. Вот, и, ну, в большинстве стран мира там за переработку данных видов отходов платят.
Вот. Сами жители?
Неважно. Там, то есть либо это платит государство, либо сами жители, либо предприятия, которые сдают эти виды отходов. У нас население, ну, не было культуры пока и, может быть, там экономической целесообразности там, или там мотивации какой-то у населения платить за ту лампочку, которая у них образовалась дома, там выкрутили, да, им проще было выбросить ее в мусор, точно так же, как и батарейки. Ну, что, в принципе, там большинство людей, ну, сейчас и продолжают делать. Вот, и закон о расширенной ответственности предприятий, занимающихся производством товара и упаковки, а также ее импортом, он ввел рычаги, то есть так называемые нормативы утилизации. Таким образом, для предприятий, которые занимаются каким производством каких-либо товаров, для них возникает необходимость. Ну, к примеру, на 2018 год в части там предприятий, которые там производят какие-то пластиковые товары или бумагу, там стоит норматив утилизации 10% от массы произведенных там товаров. Там, на 2019 год это уже 15%, на 2020 год 20%. Дальше эти нормативы будут повышаться. Что это значит? Это значит, что если ты произвел товаров на 1000 тонн, то, соответственно, там 10% ты обязан обеспечить утилизацию 10%, это 100 тонн. И у тебя возникает необходимость в том, чтобы найти такие предприятия, которые занимаются этой переработкой, и заплатить им деньги. И, соответственно, уже данное предприятие может организовать вот такие так называемые места сбора, приема от населения, где-то там на платной, где-то на бесплатной основе. То есть, вот, и уже заниматься переработкой за счет денег не непосредственно самих жителей, а за счет средств данных предприятий.
Радует вообще, в принципе, что сознательность жителей все-таки растет, потому что раньше, мне кажется, мало людей вообще задумывались о том, что выкинутая батарейка, да, несет в себе какие-то необратимые серьезные последствия. Тоже касается и утилизации бытовой техники. Радует, что в школах сейчас активно идет обучение ребят азам раздельного сбора и вторичной переработки. Проводятся акции по сбору как раз техники, оргтехники, там компьютеры старые. Вот, показывают, что разные фракции существуют и что их возможно переработать. Также под опасными отходами подразумеваются отходы, которые при неправильной утилизации могут причинить вред здоровью человека и окружающей среде. Такие отходы чаще всего помечены специальным знаком с перечеркнутой урной, и их необходимо сдавать в специальные приемные пункты. Так что просим наших слушателей обратить внимание на этот знак перечеркнутой урны. Примеры опасных отходов – энергосберегающие люминесцентные лампы, батарейки-аккумуляторы, автомобильные аккумуляторы. Кстати, если мы едем, получается, по Донинскому шоссе, там с правой стороны всегда стоит машина, написано «Сбор отработанных аккумуляторов от машины». Вот, обратил внимание. Шины, электробытовые приборы, лаки, краски, медицинские отходы также являются опасными отходами. Ртутные лампы – это энергосберегающие и люминесцентные лампы. Согласно закону, организация сбора отработанных ртуть-содержащих ламп и информирование юридических и физических лиц о порядке осуществления такого сбора возложено на органы местного самоуправления. В любом городе России вы можете сделать запрос в администрацию, чтобы узнать, где располагаются пункты сбора ламп. В Москве прием ламп у населения обязан осуществлять, ну и в области, да, управляющей компании, ОДС, ТСЖ и так далее. Так, батарейки. Батарейки содержат различные металлы, в том числе тяжелые, ртуть, кадмий, никель, цинк и марганец, которые имеют свойство накапливаться в живых организмах и наносить существенный вред здоровью. Картинка тут такая, позитивный ежик, который несет на себе батарейку и аккумулятор. И хочется отметить, что если батарейки и аккумуляторы будем выкидывать в лес, то ежиков не будет. Ни позитивных, никаких.
Либо будут зеленые
ежики. Зеленые ежики. Посчитано, что одна пальчиковая батарейка может загрязнить около 20 квадратных метров земли. В лесу на этой территории обитают два дерева, два крота, один еж и несколько тысяч дождевых червей. Вот. Сдал батарейку, спас ежика.
И дождевого червя.
Да. Вот, ну, здесь, я думаю, оригинальный оператор, наверное, сможет помочь в этом вопросе, потому что у оригинального оператора будет на территории, на сайте расположена интерактивная карта места размещения контейнерных площадок для сбора мусора, в том числе и раздельного сбора отходов. Вот, и для нас не составит труда нанести на эту карту данные о местах приема опасных отходов, лампочки, батарейки, то есть мы можем этим помочь. Люди могут в одном месте всю эту информацию будут получить.
Спасибо большое. А сейчас мы послушаем еще немного интересных фактов про мусор.
Интересные факты.
В студии Тушин Богдан.
И Белецкая Юлия.
Некоторые люди утверждают, что мусорный контейнер им полностью заменяет супермаркет. Речь идет не о сомнительных личностях, промышляющих бродячеством. Так считают фриганы, представители нового и весьма эксцентричного движения. Зародилось оно в 90-х годах 20 века в развитых странах с процветающей экономикой. Адепты этого движения принципиально не платят за свою еду. Отсюда и название, ведь в переводе с английского «free» в контексте еды означает «бесплатный». А вторая часть названия «веганы» говорит о системе питания, исключающей потребление еды животного происхождения. Никакого мяса, яиц и меда, только овощи. Пропитание себе фриганы находят в мусорных контейнерах, около крупных супермаркетов и на свалках. Там же можно раздобыть одежду и минимальный набор овощей, необходимых в быту. Фриганы настаивают, что многие продукты и вещи, которые современные люди отправляют в мусорное ведро, еще вполне пригодны для использования. активисты этого движения не устают доказывать, что в США и Европе многие продукты оказываются на свалке еще до того, как успевают испортиться. Это вещи с небольшим производственным браком, продукты с подходящим к концу сроком годности, да и просто перезревшие фрукты и овощи. Практика делать покупки на неделю вперед исключает продажу перезревших фруктов, потому в супермаркетах эта продукция представлена в слегка недозрелом виде. Фрукты, дозревшие на полках, но даже не тронутые гнилью, оказываются в мусорных баках, ведь даже с огромной скидкой они мало кому интересны. Для африканцев же такое положение вещей видится ужасным, и они борются с проблемой доступными им способами, пусть даже это копание в мусоре.
Многие люди размышляют над идеями для собственного бизнеса. Лишь единицы смогли улучшить свое финансовое положение с помощью мусора. В мире есть несколько бизнесменов, которые на примере своих процветающих компаний доказали, что деньги так и не пахнут. Одним из них является американский предприниматель Том Заки. В 2001 году студенту престижного Принстонского университета в голову пришла весьма оригинальная идея. Том вместе с друзьями организовал предприятие по производству органических удобрений. Пикантность ситуации в том, что полезный продукт получался в результате переработки пищевых отходов с помощью красных калифорнийских червей. Для фасовки удобрений студенты использовали обычные пластиковые бутылки и продавали продукт по $14 за 3 единицы товара. Так начался звездный путь компании TerraCycle, которая через несколько лет принесла своему основателю первый $1 миллион. А сегодня Том Заки является одним из 30 самых перспективных и известных предпринимателей в мире.
Кому-то мусор помогает разбогатеть, а кого-то заставляет раскошелиться. Оказавшись в Сингапуре, всякий турист узнает важные факты о мусоре, и пренебрегать этими знаниями местные власти не советуют. Здесь каждого, кто ждет жвачку, ждет наказание. Жевательная резинка в этой стране находится под строжайшим запретом. Такая строгость помогает уберечь тротуары города-государства от уродливых следов жвачки на асфальте. А бумажка, не донесенная до урны, будет стоить неряхи в 500 до 1000 долларов. Тут же 1000 в виде штрафа придется отдать за обычный плевок себе под ноги. Сурово? Возможно, но такой подход довольно быстро превратил мегаполис в беспрецедентно чистое место, которое восхищает всех приезжих. Что ж, чистота тоже имеет свою цену, и в Сингапуре она довольно высокая.
Кто-то, изучая отходы, стал знаменитым ученым. Кому-то с помощью мусора удалось сколотить состояние. А китайца Ма Ляньбина мусор вдохновляет на творчество. Из отходов он создает замысловатые скульптуры, которые украшают город. Может, есть смысл повнимательнее присмотреться к мусорному ведру?
Ну вот раз там последний пунктик был про творчество, да, что отходы могут вдохновлять, возможно, вас пластиковые ложки, бутылки, там, не знаю, что еще, тоже вдохновляют на что-то?
Ну, нельзя чем-то заниматься, не любить это дело. Вот. Безусловно, у нас в группе нашей компании есть люди, подобные этому гражданину из Китая. Вот. У нас тоже есть ряд проектов, я знаю, там в части там, создания определенных арт-площадок, на территории которых хотят реализовать музей интересных вещей, которые выбрасываются там, на мусорку. Вот. Есть там проекты арт-музея поделок из вторичного сырья, там очень просто диву даешься, когда видишь, куда может зайти человеческое творчество, там при там, производстве каких-то поделок из там, PET-бутылки там, или там, шины отработанные, которые, я думаю, многие из вас там регулярно становятся свидетелями и видят, когда творческий подход делает из чего-то неприглядного красоту.
Да, это и лебеди всякие. Михалевича советую всем жителям нашим посетить. Там целый парк из отходов, которые превращены в арт-объекты. Именно там и пальмы, и снеговики, да. И дракон, и панно из...
Роботы из металла.
Да. Панно из гвоздиков. В общем, это все, когда видишь... Это же отличный способ привлечения внимания людей именно к вот этой социальной ответственности, да, что можно не выкидывать, а разделять и создавать творчество. Вот. Но вернемся к нашим будням. Как осуществляется сбор вторсырья? Потому что многие жители переживают, что вот они разделяют, да, тратят свое время, место на кухне, устанавливают несколько контейнеров, а потом все это сваливается в одну машину, и, в общем, это все фикция, а не настоящий раздельный сбор.
Раздельный сбор – это прежде всего организация, ну, отделение грязных видов отходов от чистых видов отходов. Потому что, несмотря на то, что на контейнерной площадке может находиться несколько контейнеров, отдельно для пластика, для бумаги, для стекла, зачастую таким образом раздельно собранные отходы, они требуют дополнительной сортировки. Поэтому их собирают, везут на предприятие, где производится вторичный контроль за качеством уже этого раздельного собранного сырья, и, соответственно, дальнейшее его направление на переработку. Ну, обычно это прессуется оно в соответствующие кипы и вывозится на предприятие.
Сегодня в Раменском появились новые площадки, да, повторюсь, для сортировки отходов. Когда планируется забор на переработку? Как часто, сколько по времени копится мусор, да, как часто приходится опустошать эти контейнеры?
Ну, графики, они отрабатываться будут в индивидуальном порядке, то есть в зависимости от наполнения. То есть я, ну, думаю, что пройдет небольшое количество времени, когда мы получим статистику по той или иной зоне, где можем, ну, понимать, что вот сюда требуется подача машины там раз-два раза в неделю, а здесь вот каждый день.
В общем, ведется логистика, да,
да,
и
да.
Все это вычисляется. Как считаете, вообще готовы ли Подмосковье к программе по раздельному сбору отходов?
Думаю, что да. Подмосковье продвинулось в этом направлении много дальше, чем другие регионы. Есть концепции, которые проработаны командой действующего губернатора. Вот. В том числе есть концепция, по которой на территории Московской области возле каждой контейнерной площадки будет отдельный контейнер для раздельного сбора. Планируется двухконтейнерная система раздельного сбора. Это не контейнеры серого цвета будут использованы для грязных отходов и синего цвета для чистых отходов. Вот также, ну, планируется двухпотоковая система удаления. Это серые машины для грязных отходов и синие машины для чистых.
Дмитрий Вячеславович, а как считаете, чем можно мотивировать жителей все-таки приобщиться к этому важному делу?
Ну, здесь комплекс мер, наверное, там возымеет свое действие. То есть, начиная от программ социальной грамотности на территории муниципальных образований, в школах, в детских садах, просвещение, может быть, какие-то программы по телевидению, радио, вот такие как у нас с вами, вот, и заканчивая, конечно, внутренней мотивацией, потому что если, как мы говорим, хочешь изменить мир, то самый лучший способ начать
себя.
С самого себя, да.
Из чего же нужно начать жителям? Какие первые шаги нужно предпринять для того, чтобы разделять
сырье? Ну, во-первых, надо вступить в диалог с властью, то есть если власти очень важна обратная связь. Если это нужно жителям, и жители об этом заявляют, то власть найдет способы, как это организовать.
Наша администрация Раменского района как раз-таки идет навстречу, да, помогает,
да, да,
с этим,
да,
делом.
Да, мы общались с главой, Андрей Николаевич очень в этом направлении нам помог.
И все-таки, с чего нужно начать жителям, помимо, да, диалога с властью, установить два контейнера или три контейнера? Вот сколько пакетиков нужно поставить в своей маленькой квартире, чтобы...
Ну, начать, я считаю, стоит с того, что, по крайней мере, складировать отдельно грязные отходы с остатками пищи и те отходы, которые чистые отходы. Если это будет уже сделано, то это уже будет большим шагом.
И опять же, в нашем волшебном буклете есть напоминание жителям, какой принцип можно, да, чем вы лично вы можете помочь экологии и будущим поколениям, и вообще настоящему, да, мы уже тонем в мусоре, сколько можно продолжать так жить. Звучит банально, но на самом деле реалии таковы. Принцип «сокращай, используй, перерабатывай». Разумное потребление. Помните, все, что мы потребляем, рано или поздно будет выброшено. Относитесь к покупкам ответственно. Откажитесь от покупок вещей, в которых нет необходимости. Предпочитайте качественные и долговечные вещи. Избегайте чрезмерно упакованных товаров. Откажитесь от одноразовых вещей, пластиковой посуды, одноразовых пакетов. В магазине пользуйтесь многоразовыми сумками. Кстати, сейчас многие магазины, да, предлагают вот в подарок вот эти сумки и на каких-то форумах выдают такие тканевые сумки. И вот, да, на собственном примере стараюсь отказаться действительно от одноразовых пакетов, это очень удобно, ничего сложного кинуть в свою дамскую сумочку пару таких сумочек, да, или тех же пакетов, которые, по сути, являются одноразовыми, но иногда выдерживают многоразовые походы в магазин. И вот когда касса у тебя спрашивает, вам нужен пакет, я с гордостью отвечаю, нет. Во-первых, это экономия. Сейчас пластиковые пакеты стоят, да, казалось бы, там, это самое, ну, сумма приемлемая, но если пересчитать это, сравнить с количеством походов в магазин, которые мы совершаем, да, еженедельно, то набегает кругленькая сумма, которую можно потратить на что-то более приятное.
Тенденция back to авоська.
Авоська, да. Ну, в 90-х же ходили.
Да.
Из авоськи могло вываливаться, там сеточка, да, бутылка выпала и разбилась, а тут надежная тряпочная сумочка. Вот. И наши площадки для раздельного сбора, которые организованы региональным оператором «Эколайн Воскресенск» совместно с нашими управляющими компаниями, это далеко не первый проект компании по раздельному сбору мусора. На протяжении нескольких лет «Эколайн», член ассоциации «Чистая страна», реализует это направление в северном и центральном округах Москвы, где установлено 390 точек раздельного сбора. Только в июле там появилось еще 35 новых пунктов. Спасибо вам огромное за это, Дмитрий Вячеславович. Напоминаю, что у нас в гостях был Дмитрий Вячеславович Герасименко, генеральный директор регионального оператора по обращению с отходами «Эколайн Воскресенск». А сейчас у нас песня «Дмитрий Вагин. Только радуйся и научи меня». До свидания.
Всего доброго.
В этом месяце лодка давала хороший улов. Только любовь. Я взял велик у дедушки Пака, завязанку дров, только любовь. Я промазал педали, они не скулят. Я приладил второе сиденье. Мы поедем в столицу на праздник рождения нашего короля. А ты радуйся и научи меня радоваться. Радуйся и научи меня, радуйся и научи меня, научи меня. И дорога начнется дорогой знакомых дворов, только любовь. Увлекаясь горами, загладь кучевых облаков, только любовь. Продолжая петлять в разноцветных полях, настоящее, как сновидение, мы доедем в столицу на праздник рождения нашего короля. Ты радуйся и научи меня, радуйся и научи меня, радуйся и научи меня, научи меня. Но ты же от самого детства не знала больших городов, только любовь. А здесь каналы вдоль улиц, машины по крышам домов, только любовь. Но продолжая гулять, отдыхая от руля, пусть в ногах остается гуденье, мы в столице, родная, тут праздник рождения нашего короля. И не называй Бангкоком город, где правит Бог. Не уходи с потоком, помни Самхат Хавонг, облако цвета сока в руке у тебя. Цветок не называй Бангкоком город, где правит Бог. Не называй Бангкоком город, где правит Бог. Не уходи с потоком, помни Сабхатхавонг. Облако цвета сока в руке у тебя. Цветок не называй Бангкоком город, а радуйся и научи меня. Радуйся и научи меня. Радуйся, научи меня, научи меня.